Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, приветствуем вас, дорогие, в нашей передаче «Отличная семья». Как всегда, у нас понедельник, 2 июля. Ну, 2 июля, конечно, не как всегда, но понедельник. И мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой. И мне очень приятно, что сегодня мы познакомим вас с одним из благотворительных фондов. Мы сами будем знакомиться вот с ними. И то, что делает этот фонд, на мой взгляд, является очень важным, и я бы даже сказала, уникальным. Почему мы и назвали эту передачу «Шанс на жизнь». За микрофоном, кстати, Татьяна Ваганова. Хочу представить нашу гостью сегодня. Это исполнительный директор благотворительного фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова-Кабешова. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Друзья, итак, почему же «Шанс на жизнь»? Вот маленькая иллюстрация. Мои знакомые, очень хорошие знакомые, которые взяли детей из детского дома, они брали их с диагнозом «умственная отсталость». И поэтому, естественно, было очень много вопросов, волнения, какого-то трепета. Но слава богу, что нашлись определенные люди, которые помогли как-то собраться в тот момент. Они дали тоже хорошие консультации. И буквально за 1.5 года вот они сняли этот так называемый диагноз, потому что это была просто педагогическая запущенность. И вот что происходит с ребенком, когда диагнозы не снимаются? Может ли он обрести семью? Имеет ли он такую возможность? Это как бы одно из направлений работы фонда. И, конечно, о других нам сегодня Анна расскажет, но я хочу сказать, что, наверное, ни для кого не секрет, что то, что у нас происходит в Москве, ну, слава богу, за НКО, ну, некоммерческие общественные организации, потому что они, ну, реально двигают, сдвигают что-то, делают какие-то хорошие движения конструктивные в теме сиротства, но до регионов это доходит такой очень слабой волной. Естественно, там просто люди бьют в колокола, очень много чего не хватает разного ресурса. Ну, давайте я, наверное, прекращу говорить, мы все-таки сейчас будем слушать Анну, но перед этим, друзья, я вас ориентирую. Во-первых, у нас прямой эфир, поэтому мы с вами можем общаться, это час как раз для нас. Поэтому давайте сейчас быстренько вспомним наши координаты: WhatsApp, Viber, +7 977 850 0996, периодически я буду повторять. Друзья, также вы можете нам писать, вы можете нам задавать вопросы, если вы слушаете нас, смотрите онлайн, потому что сейчас идет прямая трансляция, видеотрансляция. Поэтому ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. И, конечно же, сейчас буквально через несколько секунд мы в студию вернемся и продолжим наш эфир. Буквально небольшая перебивочка, вы послушаете еще раз телефон прямого эфира, и мы продолжаем, не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я уже сказала, перебивочка была короткая, и я вас еще раз ориентирую, напомню, о чем будем сегодня говорить. Значит, Анна с нами в гостях, исполнительный директор благотворительного фонда «Дорога жизни». Наш сегодняшний эфир «Шанс на жизнь», потому что действительно ребята делают очень многое для того, чтобы, в свою очередь, дети получили возможность буквально действительно получить этот шанс на жизнь. И вот о чем именно сейчас как раз расскажет Анна. Анна, ну вот, наверное, как всегда, начнем от печки, визитная карточка, да, потому что кто-то вообще познакомится с вами только первый, что, да, да. Через наш эфир. Поэтому, пожалуйста, расскажите, вот вообще идея, вот когда человек вдруг, я не знаю, вот как у вас это было, да, вдруг просыпается, он понимает, что надо вершить великие дела, и он вот создает фонд. Или это происходит каким-то путем определенного накопления, каких-то событий, столкновений с какими-то людьми в жизни. И вот когда уже, я не знаю, идет накопление такого конгломерата, и вот раз, и вот как толчок, и пошло дело. Как у вас было?
Ну, относительно создания нашего фонда «Дорога жизни», была такая, скажем так, личная очень история, потому что в сфере благотворительности я с 18 лет и длительное время координировала работу волонтеров в фонде «Милосердие». А потом в какой-то момент по личным обстоятельствам не смогла этим заниматься. Вот. Но получилось так, что моя знакомая находилась в НИИ кардиологии Бакулева. Там она находилась со своей дочкой, которую она оперировала. Доктора оперировали девочку. И она написала о том, что с ними в палате лежит сирота из Тверской области, из Вышнего Волочка. Девочку, как и меня, моя тезка, звали и зовут Анюта. Вот, и девочка находилась в довольно сложном положении, потому что в 10 месяцев она выглядела на 2 месяца, она не ходила, точнее, даже не делала никаких попыток, чтобы ходить, ползать, она не сидела, весила 4,5 килограмма и, в принципе, была в очень запущенном состоянии. И поскольку на тот момент в конкретно этом лечебном заведении, учреждении помогали волонтеры службы милосердия, я, собственно, взяла на себя такую ответственность. Я решила позвонить лечащему врачу этой девочке и вообще выяснить, какая у нее ситуация, почему все так ужасно, как описывала моя подруга.
Вот, ну, то есть вы просто оказались таким вот неравнодушным человеком, да. Потому что сейчас вот люди слушают, и у всех вопрос, ну зачем ей это надо?
Почему-то вот я вот решила, что нужно это сделать, потому что вот отозвалось то, что она и моя тезка. Вот, и я дозвонилась до лечащего врача, узнала о том, что Аня из Вышневолоцкого дома ребенка, что у нее довольно грустная история, потому что ее нашли в притоне. Вот, и у девочки порок сердца. И в дальнейшем ее собирались оперировать, но врачи, в принципе, не давали какого-то большого шанса на то, что она эту операцию перенесет. Вот, на тот момент у нее были очень большие сложности по здоровью, как я уже сказала. Вот, но операция все-таки состоялась буквально на следующий день после моего звонка лечащему врачу Анюты. Вот, и в дальнейшем я как-то вот так прониклась ее историей. Мне очень помогали мои друзья. Как-то пытались мы связаться с главным врачом дома ребенка, в котором Аня жила. Uh-huh. Вот. Но понятное дело, что главный врач, который впервые вообще слышит о том, что какие-то люди неизвестные вдруг заинтересовались ребенком-сиротой, зачем это нужно. Вот. Мы хотели, в принципе, эту девочку вылечить и выходить ее прежде всего, потому что она не соответствовала абсолютно ее рост, вес, и, то есть она была абсолютно больным ребенком. Вот, и очень хотелось, скажем так, ее просто было жалко. То есть вот это вот основное, что нами двигало. Вот. И впоследствии я стала вместе со своими друзьями стала звонить периодически в этот дом ребенка, выяснять, как Аня себя чувствует, потому что после операции у нас был план перевести ее в Тушинскую больницу, чтобы там вместе с патронажной няней ее как-то можно было выходить, там, откормить хотя бы как-то, да, а потом уже возвращать в дом ребенка. Но дом ребенка на это не пошел. Вот. И я, соответственно, звонила в дом ребенка, узнавала, как ее состояние. Буквально в 2015 году, это происходило все в 2015 году, буквально в декабре, наверное, в 20-х числах, когда у людей уже было такое предновогоднее настроение, когда у всех уже был праздник на носу. Вот. Дом ребенка сам позвонил, сказал о том, что, вы знаете, у нас вот близятся январские выходные, и у нас не хватает сотрудников, и Аня себя очень плохо чувствует, да, откормить ее практически невозможно, и вообще сделать что-нибудь. А вот, на тот момент, опять же, те же друзья, которые нам очень активно помогали в этом вопросе, они познакомили меня с очень хорошим, очень добрым, очень открытым заведующим приемного отделения в 9-й детской городской больнице имени Спиранского. И этот доктор, он очень быстро решил вопрос о Аниной госпитализации. То есть мы оформили бумаги практически за один день. То есть это была чисто его такая вот, опять же, вот жест доброй воли, да. Он увидел, на самом деле, он не знал ничего об этом ребенке, он не понимал вообще, откуда она, что она, но он видел ее выписки и просто чисто вот рассказ, наш рассказ о том, что этому ребенку требуется помощь, он так вот и затронул его душу, вот, и в дальнейшем я лично ездила в Вышний Волочок, в дом ребенка, и Аню привезла сюда, в Москву, в 9-ю детскую городскую. И в 9-й детской городской она на 3 месяца находилась патронажной няней, которая, собственно говоря, работала над тем, чтобы этот ребенок потихоньку научился хотя бы улыбаться. Потому что у Ани были абсолютно грустные глаза, и все, кто ее видел, замечал прежде всего ее очень маленький вес, и второе – это ее грустные глаза, которые не выражали там никакой радости, надежды и так далее. И спустя 3 месяца, после того, как огромное количество усилий врачебных было затрачено, усилий няни патронажной, Анюта стала оживать. И тогда наступил тот момент, который называется выписка. То есть ее должны были готовить к выписке и отправлять обратно в дом ребенка. И мы, в свою очередь, уже с теми, кто нам помогал, задумались над тем, что отдавать Аню как-то вот жалко в дом ребенка, потому что понятно, что у нее столько души вложено, столько сил. Вот. И мы задумались над тем, как бы нам попробовать найти Ане семью. А вот, опять же, удалось связаться с Центром семейного устройства при Марфо-Мариинской обители. И сотрудники этого центра очень радушно нас встретили. Они очень все, кто слышал Анину историю, да, пытался как-то поучаствовать в ней максимально. И я написала небольшой такой рассказ про Аню, про ее жизненную какую-то историю. Вот. И в дальнейшем получилось, что было несколько кандидатов, было много сложностей. Тверская опека, которая не была заинтересована в том, что Аня, в принципе, ушла бы в семью. Вот. И следующий момент, который у нас происходит после многочисленных, так сказать, просмотров Ани различными кандидатами, да, которые там брали направление, как-то общались с Тверской опекой, все отказывались, потому что прогнозы, которые ставили доктора, они, к сожалению, были не то что не самыми благоприятными, они были не очень хорошими. Вот. И кто ее хотел взять в семью, естественно, это были чаще всего пары, у которых не было детей, которые хотели и младенчика вроде такого воспитать, да, и в то же время сделать такое вот доброе дело. Вот. У Ани были очень плохие прогнозы, говорили о том, что доктора говорили о том, что она не сможет ходить, она очень слабенькая. А вот мама Анина, она, к сожалению, вела не очень социальный образ жизни. Да. А вот. И когда мы уже практически отчаялись, нам написала письмо очень хорошая девушка, которая сказала, что ее тоже зовут Аня. Теперь у нас уже было 3 Ани. Вот, и она сказала о том, что, вы знаете, мы увидели с мужем фото этого ребенка, и мы просто не смогли пройти мимо. Я, на самом деле, очень, скажем так, безэмоционально реагирую теперь уже на такие истории, и тогда я тоже плохо среагировала, потому что эмоции не самый лучший попутчик вот в таких вот ситуациях. А вот я сказала, что вы можете общаться с врачами, вы можете общаться с главным врачом дома ребенка, с опекой. Я не надеялась даже, что Аня уйдет в семью на тот момент. А вот. Но, как ни странно, эти люди, Анины будущие приемные родители, они, пообщавшись практически там за сутки, приняли решение, что это их ребенок, что они, вне зависимости от того, как у Ани сложится ее судьба, как сложится ее картина по здоровью. Они сказали, она будет счастлива, и она будет счастлива вне зависимости от того, будет ли она лежачим ребенком, либо же она будет бегать, прыгать, как все ее сверстники. Мы просто хотим, чтобы она была счастливой. И эти люди практически невозможно сделали. Они за полтора месяца оформили все документы, прошли школу приемных родителей, несмотря на то, что у них на тот момент были и есть сейчас тоже дети погодки. И вот сейчас Аня уже на протяжении 2 лет, она в семье. И, конечно же, эти родители вложили огромное количество сил и душевных, и, понятно, и финансовых затрат каких-то. Но Аня сейчас развивается наравне со своими сверстниками, она ходит. Она бегает, я бы даже так сказала, она разговаривает, она общается, причем она невероятная хохотушка, жизнерадостный такой человечек. После того, как история с Аней, такой хэппи-энд у нас получился.
Но это как бы, да, это начало работы, да. Да?
Угу. В принципе, да, я в свою очередь долго думала, вообще изучая тему благотворительности, я долго думала, чем бы нам попробовать заняться отдельно, да. И, собственно, Аня стала тем вот проводником к той вот большой теме развития нашей вот основной задачи, которой мы сейчас занимаемся. Потому что после Анюты из этого же дома ребенка к нам стали поступать, дом ребенка понял, что мы, в принципе, с хорошими намерениями стали поступать другие детки на лечение. И, собственно говоря, доктор, который Ане помог, он предложил идею, что давайте попробуем помогать регионам, помогать областным домам ребенка, помогать сиротским учреждениям, которые находятся в отдалении от города. Причем мы сейчас даже не говорим про Москву, мы говорим там именно вот там Вышний Волочек, Торжок, да, то есть то, что находится от центра, скажем так, в отдалении. И основная наша как бы такая вот с ним была задумка дать дополнительную возможность тем детям-сиротам, которые живут в этих домах ребенка, в детских домах. Но мы, конечно, ориентировались больше на дом ребенка, потому что это ранняя диагностика. То есть там находятся дети, которые от 0 до 4 лет проживают, да, и чем раньше ты болезнь, соответственно, выявишь, тем будет проще ее вылечить, и тем будет проще реабилитировать ребенка, и шансов, соответственно, вот как раз на жизнь, на счастливую жизнь в семье будет намного больше. А вот, и, в принципе, нас очень поддержал главный врач 9-й детской городской больницы, потому что я, в свою очередь, скажем так, для меня вот больница стала, скажем так, вторым домом, потому что с того момента, как у нас зародился вот этот вот план по организации выездов в регионы, да, я постоянно дневала и ночевала там в больнице, да, потому что у нас вот такой очень энтузиазм был очень, скажем так, высокий. Вот, и мы хотели, конечно же, сделать все возможное, что от нас зависит, так, чтобы как можно больше помочь детям.
Ну вы вообще вот отдавали отчет себе в том, что вы вторгаетесь в такую, ну, просто, ну, махину, такую трудноподъемнейшую тему, вот как помощь регионам, там, тем более все это связано с вот, больными детьми, там, диагнозы, которые надо снимать. Ведь здесь вот с одной стороны, да, напрашивается, что почему нету нормального диагностирования на местах? Почему вот такое происходит? Первое. Второе, это, соответственно, реакция там региональных коллег, да, когда приезжают, как говорится, московские со своими советами и так далее. Ну, это всегда, всегда некомфортно психологически, и воспринимается это как, ну, вот, люди, которые вторгаются на нашу территорию, и здесь уже держать где-то в перспективе вот то, что они приходят с чем-то добрым, навряд ли получается. Вот, целый комплекс проблем. Вот как все-таки я не знаю, получается со всем этим разруливать?
Ну, скажем так, первый выезд, который у нас был, и вообще, в принципе, и когда мы начали всем этим заниматься, конечно, больше было эмоций, такого вот порыва, там, ну, не спасти мир, да, но сделать доброе, хорошее дело, помочь детям. Впоследствии, когда уже работа стала структурироваться, да, когда уже мы организовались как некоммерческая организация, конечно же, мы столкнулись прежде всего с тем моментом, когда чиновники, когда Министерство здравоохранения региональное не были счастливы, что вдруг приедут московские врачи и начнут кого-то там смотреть в каком-то сиротском учреждении, тем более с учетом того, что выделяются средства, проводятся диспансеризации два раза в год.
Под галку все нормально, да, бумажечки сдаются, все хорошо.
Да, это вот основная проблема, и мы с этим, когда столкнулись, скажем так, наши все добрые намерения, они вдруг как-то столкнулись со сложностями, и мы поняли, что на самом деле проблема намного глубже, чем она есть на поверхности. И более того, мы столкнулись с тем, что сами главные врачи домов ребенка и вообще сиротских учреждений не знают о том, что есть такая возможность у детей получить лечение у их подопечных, а главный врач, он всегда является опекуном, основным опекуном для этих детей, то есть практически заменяет маму, которая всегда придет, походатайствует и так далее. И мы столкнулись с тем, что главные врачи-то, собственно, они сами не знают о том, что у таких, у их детей, у их подопечных есть возможность получить это лечение. Сначала, конечно, с опаской очень воспринимали и не понимали вообще, зачем это. Вдруг какие-то врачи собрались. Понятно, что это государственная больница, специалисты с оборудованием. Зачем они едут как в свое время, там, в выходные, там, для чего это вообще в принципе нужно? Вот. А потом, когда мы стали вести диалог, когда создали базу, когда начали вот непосредственно работать, создали базу именно домов ребенка по всей России, да, то есть разобрали их по регионам, да, посмотрели численность домов ребенка, посмотрели, во-первых, процент детей, которые находятся там по заявлениям родителей, да, дети, которые действительно являются сиротами, есть в федеральной базе данных, да, посмотрели, в принципе, с чем придется вот именно работать, да. Поняли, что огромный, скажем так, масштаб.
Огромное поле, да.
Огромное поле для деятельности, да. А вот, и, конечно, сделали акцент на том, что все-таки это должна быть глубинка, удаленность, да. Но, безусловно, была задача все-таки помочь там, где ресурсов мало, где опыта у докторов, в силу того, что они просто не сталкиваются постоянно с теми или иными случаями врачебными, меньше. И, конечно же, как ни странно, вот удаленные дома ребенка там, да, если мы, например, вот мы ездили в Белорецк, да, это 350 километров от города Уфы. Соответственно, главный врач нас очень ждал, он сказал даже такую фразу, он говорит, я даже когда мне предложили, да, мы обычно как работаем, мы, у нас есть, скажем так, такое письмо, которое мы на официальном бланке отправляем, рассказываем, да, что есть такая программа «Москва – столица здоровья». Это официальная программа от Департамента здравоохранения Москвы, что 9-я детская городская больница входит в список тех клиник, которые предоставляют лечение не только детям родительским, но и детям-сиротам в рамках страхования УМС. И наши специалисты едут в рамках этой программы, и все доступно. Мы не едем вас критиковать, мы не едем следить, как вы работаете, мы не едем раздавать какие-то свои там, советы и так далее. Мы с помощью, дополнительная помощь там, где, к сожалению, вот ресурсность, она снижена. И вот этот главный врач, он сказал, когда мне сказали, что из Москвы какие-то доктора приедут, я, честно говоря, подумала, что это шутка, и даже решил, что этого не может быть. Ну вот, и когда мы приехали, он говорит, ну, то есть люди даже Москву, к сожалению, воспринимают, да, что это что-то такое надзирательный орган, который приедет, который будет критиковать. Вот. И поэтому, в принципе, изначально, когда мы выстраиваем работу, конечно, мы говорим о том, что мы едем в помощь. Зная нагрузку главных врачей, мы едем в помощь, и нам очень важно, чтобы эту помощь правильно, адекватно расценили и поняли, что мы не хотим исправить, скажем так, какие-то огрехи, ошибки, да, потому что понятно, что если говорить там про работу врачей в регионах, да, в глубинке где-то, в каких-то областных больницах, конечно же, их график, их рабочий день, он совершенно отличается от того, что мы имеем в Москве, да, и, соответственно, порой они работают только для того, что, ну, не, скажем, не только для того, но им нужно просто элементарно зарабатывать на жизнь.
Ну да, люди мало получают, мало просто, получают, друзья, как всегда, проблемная сфера, да, врачи, учителя и культура наша, и искусство, и т.д., и т.п. Вот, как всегда, копейки, поэтому как хотите, так и выкручивайтесь.
Да, вот, но, соответственно, когда мы стали делать поездку за поездкой, да, у нас раз в месяц проходит выезд по графику, да, ну, то есть у нас составлен график на год, и у нас, согласно этому графику, мы стараемся, соответственно, уезжать в регион. Ну вот, мы стали сталкиваться с тем, что те медицинские диагнозы, те проблемы, которые есть у детей, они порой не соответствуют действительности. То есть проходят диспансеризацию детей, да, они проходят два раза в год, как положено. Чаще сталкиваемся с тем, что они проходят формально. То есть дети не имеют возможности на что-то новое. То есть вот есть у ребенка диагноз, вот в рамках этого диагноза ему будут прописывать терапию из года в год, ту же самую, то есть каких-то там вот...
Кстати, вот здесь вот, да, вот здесь вот, Анна, хочу остановить вас. Вот смотрите, вот вы сталкиваетесь именно, ну, вот, с этой отпиской, с этими галками, халатностью и так далее. А действительно, а как можно это изменить? Ну вот, например, можно ли собрать эту информацию и передать ее действительно в какой-то проверяющий орган, чтобы что-то заработало? Ну, потому что мало ли там, что ребята не хотят, чтобы их прессовали, но на кону стоит жизнь детей. А если вы обладаете этой информацией, можете ли вы ее донести именно до тех людей, которые бы, ну, просто, не знаю, позвонили бы, приехали бы даже с комиссией какой-то, я не знаю, тоже, извините, вот так вот, ну, просто копнули бы поглубже.
Здесь, на самом деле, очень тонкая грань, потому что, безусловно, из месяца в месяц мы ездим в разные учреждения, и мы сталкиваемся с такими случаями. Мы, конечно, ну, рассказываем, это наши подопечные, которых мы привозим в Москву, которых мы лечим, которые там на протяжении долгих лет могут не получать лечение, либо не получают его в нужном плане, да, неправильной терапии и так далее. Безусловно, задача наших докторов – помочь этим детям и помочь тем врачам, которые, соответственно, этих деток лечили, скорректировать то, что, ну, вот те ошибки, которые есть. Мы собираем данные, то есть у нас есть, сейчас ведется работа над тем, что мы собираем, скажем так, в процентном соотношении те сложности и те проблемы, с которыми сталкиваются вообще, в принципе, медики, не только наши.
Ну, да, и вот смотрите, если вы вот обладаете немного ситуацией, то можно сказать, это что, больше все-таки, скажем, ну, обстоятельства так складываются, что люди действительно не могут оказывать ту помощь, которую необходимо оказать ребенку, или это халатность? То есть что больше-то?
По-разному. Вот даже не сказать 50 на 50, то есть нет такого даже вот соотношения, скажем так. Здесь все вместе. То есть это вот такой вот, скажем так, взаимосвязь и халатности, к сожалению. И, скажем так, когда человек, доктор в регионе, вынужден работать смену за сменой, да, он просто физически, у него нет сил, и вдруг ему там 270 детей, там, например, нужно отсмотреть.
Не, ну это нереально уже.
Да.
Это нереально.
Вот.
А тем не менее, с него будут требовать.
С него, да. С него будут требовать, но, опять же, требовать с него будут чиновники. Соответственно, он вынужден написать,
ну, понятно,
то,
всё, да,
что
ясно,
было в прошлом
понятно,
году.
Да.
Ну, вот. Соответственно, мы сталкиваемся с тем, что все-таки, наверное, это вот такой вот симбиоз.
Нет, хорошо, а чиновники, например, считают, что это нормально, что один человек должен, например, проверить 270 детей и поставить им нормальные диагнозы, ну, как бы соответствующие действительности, с учетом еще его загруженности. То есть это все, это ни у кого не вызывает вопросов.
А дело в том, что никто особо не задумывается над этим.
Ну, понятно.
Просто...
Да. Зачем?
Да. Нас, ну, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что когда, вот, например, нам приходит запрос по какому-то ребенку, просит пролечить его, чаще всего пишут волонтер, который ходит в конкретный дом ребенка там, или в сиротское учреждение. Они, соответственно, пишут о том, что вот, посмотрите, есть там Машенька, у этой Машеньки, там, вот ей уже 3 года, а мы ее наблюдаем с года, и мы видим, что у этой Машеньки прям характерные изменения на лицо, то есть там, да, ей плохо, пожалуйста, помогите, потому что главный там врач считает, что у нее все нормально, а главный врач верит тому специалисту, который Машеньку эту 3 года диспансеризирует. Соответственно, мы сталкиваемся с тем, что мы должны Маше этой помочь. Мы пишем о том, что сначала в учреждении, о том, что давайте этой Машеньке поможем. Вот есть такие-то, такие-то у нас варианты.
То есть должен быть кто-то, кто толкает эту тему.
Да. Да, мы сталкиваемся с тем, что главный врач дома ребенка говорит: вы знаете, вот я вынуждена отказать вам, потому что, может быть, я и хочу, но я вынуждена, потому что, к сожалению, мы прикреплены к нашей поликлинике, и в рамках вот того, что мы имеем, да, у нас все есть. А то, что, возможно, давайте мы возьмем Машеньку, обследуем ее и увидим, что этой Машеньке чего-то не додавалось, вот такой вариант, к сожалению, очень редко кто рассматривает, и очень мало смелых, да, главных врачей, которые будут
не
бороться.
Да, но не рассматривают опять, почему? Лень, я не знаю, просто не хочется, извините за слово, впрягаться вот, да, за какого-то там ребенка, когда здесь полно всего, и из главного врача спрашивают, сейчас же везде бумажки, и все нужно успеть заполнить, а всего у нас 24 часа в сутках.
Чаще всего это даже не лень, это выгорание. То есть сталкиваемся с тем, что главные врачи изначально очень сильно и очень хотят помочь своим подопечным, очень хотят сделать что-то большее, чем дает государство. Но они вынуждены по прошествии какого-то периода находиться в рамках, которые им создают. И, соответственно, они знают, что если они сейчас отправят, например, в Москву эту Машеньку, то, соответственно, Минздрав региональный им настучит по голове и скажет: а вы знаете, что это утечка средств, финансирования и так далее? Вам что, мало своих специалистов? А вот если вы еще раз Дашеньку отправите после Машеньки, то тогда вам будет очень плохо, потому что мы вас уволим. Mm-hmm. А с учетом того, что мы сейчас говорим про регионы и говорим про области, соответственно, главный врач думает: а мне нужно кормить детей, мне нужно кормить свою семью.
Окей, но мы понимаем, что это вот дело-то ни одного дня, началось это не вчера. Вот это вот донести вот эту информацию до товарищей, которые там разруливают, принимают какие-то решения, сидя в Минздраве, это же возможно? Или там просто уже не заинтересованы этим, это не нужно, никто не хочет это слушать? Вроде работает машинка и работает.
Ну вот второй вариант того, что это работает, все, и вроде бумажки, отчеты есть, соответственно, вроде все нормально. Но сейчас вот наша задача, да, то есть помимо того, что мы ездим, мы все-таки собираем ту базу и те факты, с которыми мы сталкиваемся, то есть конкретные факты, что да, существуют определенные правила, по которым работает, скажем так, организация медицинской помощи детям-сиротам. Эти правила существуют на бумагах, и вам отчитываются по этим бумагам. Но есть практика. И мы, наши конкретные доктора, сталкиваемся с тем, что порой эти правила просто не работают. И их не хватает, их надо расширять, их надо совершенствовать. И давайте вместе попробуем эти правила усовершенствовать. И давайте попробуем сделать так, чтобы дети-сироты, которые являются полноценными гражданами нашего государства, получили дополнительную помощь, и давайте сделаем так, что да, проблем много, там вопросов много, которыми надо заниматься, и мы не сторонники того, что прям жестко критиковать и так далее, потому что критику у нас, как мы поняли, уже никто не любит. Давайте мы вот будем вам в помощь, и мы вместе объединим усилия и будем этим заниматься. То есть мы сейчас пришли к тому, что мы сталкиваемся постоянно с тем, что у нас все есть, у нас все хорошо, чего вы хотите придумать. А каждый раз, когда мы говорим, что вот вы знаете, вот есть те моменты, которые хотелось бы улучшить. Нам говорят: ну давайте, улучшайте. Ну и, соответственно, тут уже мы стараемся как-то это дело все организовывать, улучшать и давать главным врачам вот эту вот дополнительную возможность. Вот. Но, безусловно, над этой темой, вот я изначально, когда мы стали заниматься этим вопросом, я стала активно изучать тему вообще, в принципе, организации помощи медицинской детям-сиротам. Я поняла, что, к сожалению, она не то что несовершенна, но она прям устарела, скажем так, да, и, в принципе, этим вопросом очень мало занимаются. И этот вопрос, к сожалению, боятся поднимать, потому что это упирается в различные факторы, то бишь финансирование, это обучаемость докторов на местах, это повышение их квалификации, соответственно.
Ну, то есть пусть, да, все остается по-старому, потому что, не пусть дай бог, да, у кого-то отнимется кусок,
да,
пирога.
А вдруг, соответственно, да, вот эта вот огромная машина, понятно, сдаст сбой и не будет работать вообще. А чтобы она работала, и чтобы лучше ничего не трогать. И, соответственно, мы с этим вот столкнулись, да, но опять же я говорю, что очень хочется смазать колеса этой огромной машины, и чтобы она, эта машина, поехала несколько иначе, по-другому.
Да, друзья, мы говорим сегодня о важной очень теме «Шанс на жизнь», и сегодня с нами как раз исполнительный директор благотворительного фонда «Дорога жизни». Давайте мы буквально на несколько секунд уйдем на перебивочку, а потом возвращаемся и продолжаем наш эфир. Пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Как я уже сказала, время у нас летит быстро. Вот, но, тем не менее, вот мы прикоснулись к такому большому, и я даже не знаю сейчас, как подобрать слово, неподвижному такому организму, который, тем не менее, все-таки Анна и ее команда хочет каким-то образом как-то сподвигать на какие-то внутренние процессы, заставить работу, включиться, в конце концов. Слава Богу за то, что вы это делаете. Давайте здесь прочитаем сообщение вот от нормального парня. Должны ли нести какую-то ответственность сотрудники дома малютки, детского дома, которые сознательно скрывают непростые диагнозы детей, чтобы было больше шансов устроить детей? Ну, то есть здесь как бы от обратного, да, идет. То есть мы говорили о том, что детям приписывают диагнозы и не снимают их, или, например, пишут диагнозы, которые не соответствуют действительности, у ребенка тогда практически нет шанса устроиться в семью. Вот, а здесь вот как бы наоборот. Ну, давайте вот ответим на этот вопрос.
На самом деле это вторая сторона медали проблемы, да, потому что такой ответственности, к сожалению, нет. Ну, то есть она, конечно, есть, но есть какая-то уголовная ответственность, да, но вот так, чтобы в законе было прописано, что если там ребенок будет недолечен, либо неверно вылечен, вы, как главный опекун этого ребенка, несете полную ответственность за него, как несет там мама, папа и так далее. Такого нет. И, собственно говоря, очень хочется, чтобы это появилось, потому что мы сталкиваемся с тем, что главные врачи домов ребенка, либо это, в принципе, сиротские учреждения, они завалены бюрократическими обязанностями своими. Им надо отчитываться в рамках документов, в рамках существующих правил. И порой они просто элементарно не то что даже забывают, но они ограничиваются теми возможностями, которые им дает местный врач. И они настолько перегружены этой работой бумажной, что у них нету порой инициативы взять и сделать на ступеньку больше. То есть местный врач говорит, что это так, но ты видишь, ты мама для этого ребенка, ты видишь, что ему хуже, ты видишь, что нужно что-то сделать. И очень мало главных врачей либо директоров, которые хотят, опять же, сделать чуть-чуть больше.
Ну, и то, пока есть мы опять, да, то есть мы опять возвращаемся, да, к тому, что система калечит всех.
Да.
Вот, понятно. И тех, кому она пытается помочь, и тех, соответственно, кто эту помощь оказывает.
Да, потому что не индивидуально, скажем.
Ну, кстати,
так,
я вот сказала бы вот еще нормальному парню то, что вот на моей практике, наоборот, работает следующая система, что как раз родители пытаются отговорить, пытаются повесить на детей все возможные диагнозы, диагнозы для того, чтобы оставить ребенка именно в госучреждении, потому что, как мы говорили до этого, ребята, это финансы.
Да.
Поэтому, с одной стороны, да, у нас есть вроде бы не надо нам детских домов, мы переходим на другое, на другую систему. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если не детские дома, значит, что-то другое, но гос все равно остается. И когда здесь пошла первая волна, здесь все в панике раздавали детей, и даже уже приемным семьям, у которых уже была полна коробочка, и потом пошла волна возвратов.
Обратно, да,
да. Куда их, друзья мои, не под мост же на улицу? Поэтому, естественно, госучреждение, и там, как мы уже говорили, материальная заинтересованность, поэтому как ни крути. Так что здесь обычно наоборот, наоборот, чем только не стращают, только чтобы не брали ребенка.
И чаще всего это происходит, когда ребенку исполняется 4-5 лет, ну, 4 года, 5 mm-hmm. лет, потому что после дома ребенка он переходит в детский дом, либо в детский дом для инвалидов. Все детские дома для инвалидов, ну, может быть, есть пару учреждений, которые все-таки нацелены на то, чтобы там не только дети с умственной отсталостью находились, но большинство детских домов для инвалидов – это дома, где проживают дети с умственной отсталостью. И если у ребенка есть инвалидность, то, безусловно, он отправляется, собственно, вот в этот вот детский дом для инвалидов. И там он уже существует по тем правилам, угу. которые, по которым живет этот дом.
Ну, то есть там индивидуально особо им никто не занимается.
Да, а если мы говорим, что угу. этот детский дом насчитывает более 100 воспитанников, то, конечно же, сотрудники перегружены. И здесь, конечно, нельзя говорить о том, что какие плохие главные врачи, либо сотрудники, потому что они, опять же, перегружены. Мы сталкиваемся, вот буквально мы в январе этого года ездили в Ростовскую область, мы сталкиваемся с тем, что на 17 человек воспитанников 1-2 воспитателя. Это, в принципе, практически...
Ну, опять, да, это для галки.
Да.
Ну, как там можно оказать квалифицированную помощь каждому ребенку, когда здесь, если мы говорим о детях с особенностями, чуть ли не каждому тьютор нужен, если речь идет о нормальном развитии,
да.
и уходе.
Это во-первых. Uh-huh. А, конечно же, основные там задачи, чтобы ребенок был накормлен, чтобы он был помыт, переодет и так далее. Uh-huh. А если мы начинаем говорить о том, что у этих детей есть проблемы по здоровью, то, конечно, за всеми просто физически невозможно уследить. И понятно, что какие-то общие рекомендации выполняются, а на этом начинает угу. состопориться все. И ребенок, у которого есть возможность, в принципе, дальше развиваться, которому можно помочь, эту возможность не получает, потому что он, в принципе, к сожалению, не в поле зрения, потому что его рассматривают как ребенка-инвалида, у которого уже прописана терапия, ну, вот так вот у него сложилось. И дальше, соответственно, его путь к социализации, к семье, он просто перекрывается.
И... Ну, да, и вот здесь вот как раз хотелось бы mm-hmm. именно уже подключить уже и рассказать людям ваш ресурс, то есть что вы делаете вот для того, чтобы как раз ребенок обрел этот шанс не попасть в ДДИ. Вот уж, конечно, грустно, но это отдельная тема про детей, которые там находятся. Но давайте сначала о тех, которых все-таки не хотелось бы туда отправлять.
Основная наша такая вот цель, правильно сказали, чтобы ребенок не попал в ДДИ. Хотя мы сейчас стали рассматривать и тот вариант, что мы стали очень много ездить именно в детские дома для инвалидов и там находить детей, которых можно вернуть в семью, вернуть их к жизни, uh-huh. к здоровой uh-huh. жизни. А основная вот, собственно, наша задача – это приехать в учреждение, осмотреть, провести осмотр, диспансеризацию тех деток, которые там находятся, и помочь тем детям, которым можно помочь и которых можно спасти от этого ДДИ. Соответственно, есть бригада из 10 врачей. Спасибо огромное главному врачу нашей больницы, который выделяет оборудование портативное. С этим портативным оборудованием мы выезжаем, вылетаем uh-huh. в города и обследуем детей. В принципе, работа строится таким образом, что мы приезжаем в то учреждение, которое нас ждет, то есть это вот основное, да, очень скажем так, мы приветствуем, и очень хорошо работать там, где сотрудники учреждения, они всей душой болеют за своих воспитанников. То есть это вот идеальный такой вот формат, когда чаще всего это чем дальше, то есть это сельский, например, какой-то детский дом, да, вот у нас буквально в апреле была такая поездка в село Екатериновка, то есть где сотрудники все болеют за своих ребят, которые хотят им помочь, но не знают как. То есть это вот лучший вариант, потому что очень хорошо строится взаимодействие между докторами нашими, между штатными какими-то врачами, либо фельдшерами, да, и диалог, соответственно, ведется, и фельдшер рассказывает про конкретного ребенка, про то, какие у него проблемы, что делает учреждение. Ну, да, да. И, соответственно, дальше этот ребенок, если ему можно еще как-то помочь, дальше он приезжает в Москву на лечение. Он приезжает в Москву на лечение, к сожалению, мы вынуждены оплачивать его проезд, проезд его сопровождающего, потому что чаще всего Минсоц нам отказывает в том, чтобы снабдить ребенка бесплатным билетом, если это не квота. А опять же, я повторю, что мы работаем в рамках страхования ОМС, да? Uh-huh. Если это федеральное учреждение, а Спиранского не является федеральным учреждением, а является скоропомощной больницей. Если это, соответственно, федеральное учреждение, то тогда, да, это бесплатный проезд. Вот, ребенок поступает в Москву, он находится здесь на лечении совместно с патронажной няней круглосуточной, угу. которая 24 часа в сутки следит за ним. Короче говоря, мама.
Ну да,
для
да.
этого ребенка.
Это, Ан, очень мало времени да. у нас, поэтому mm-hmm. хотелось бы чуть-чуть вот больше такой, да, немножко концентрации. Вот, значит, если ребенка привозят в Москву, то есть ваша задача снять этот диагноз, поставить диагноз, который соответствует
да,
действительности, оказать необходимую помощь, и дальше что, вот вы ищете для ребенка семью или нет? Или он просто с этим диагнозом возвращается в учреждение, и там у него вот есть возможность найти семью? То есть вы как бы его доводите до конца? Или у вас просто именно локальная, вот, целенаправленная задача, которую вы решаете?
Нет, задача поиска семьи у нас стоит.
Угу.
И, в принципе, основная такая вот цель, к которой мы все стремимся, чтобы ребенок после лечения ушел в семью. И, конечно, нам очень хочется, чтобы каждый ребенок, который приехал на лечение, эту семью обрел. Понятно, что есть дети, которых нет статуса, которые находятся по заявлению учреждения, они не обретают семью. А вот, есть дети, которым сложно, в принципе, найти, потому что ребенок довольно запущенный. Но пока на данный момент по статистике у нас, в принципе, скажем так, 90% детей обретают семьи. Uh-huh. Это вот основное, к чему мы стремимся. То есть это цикл такой. Найти такого ребенка, привести такого ребенка, вылечить его и дальше устроить семью и попытаться поддерживать связь между с этой семьей, чтобы отслеживать дальше его как-то угу. судьбу.
Да, то есть давайте еще раз сделаем вот акцент на трех направлениях вашей деятельности, вашего фонда, то есть три проекта. Один проект, вот, который мы сейчас тоже уже его раскрыли, это то, что люди ездят в регионы, именно врачи, и помогают там как раз вот, ставить необходимые диагнозы. И вот о вторых двух тоже вы уже немного рассказали.
Да, немного рассказала. У нас есть, в принципе, еще две программы. Это первая программа – это брошенные дети в больнице. Угу. То есть это те дети, которые поступают в больницу Спиранского с вокзала, в которых изымают из семей. Мы, опять же, также даем им патронажную няню круглосуточную, которая ухаживает за этим ребенком, которая помогает докторам следить за этим ребенком. Да, и, соответственно, потом, когда ребенок получает путевку на устройство в дом ребенка, соответственно, этот ребенок имеет больше шансов обрести семью, uh-huh. потому что проценты его педагогических каких-то задержек, он снижается автоматически, потому что у него есть на тот период, пока он в больнице, значимый взрослый, то есть няня.
И буквально два слова о третьей программе.
И третья программа – это вот няня с сиротой в больнице.
Няня с сиротой в больнице. Вот, у нас прям три минуты, друзья. Здесь есть еще комментарии, есть вопросы. Давайте вот мы от Романа Бурнаева. Надо создать приюты для детей, от которых отказались родители. Надо строить домики для людей, которые будут готовы жить и воспитывать этих детей. Роман, замечательно, конечно. Вот вопрос, опять же, в ресурсах. Кто строит, да. Кто обеспечивает. И так идея-то хороша. От Марии Ивановны, правда, что в Краснодарском крае практически нет детей. Очередь на ребенка составляет 1,5-2 года. Мария Ивановна, не знаю, когда у нас будет кто-то из Краснодара, обязательно об этом спросим. Значит, мне тоже так. И вот еще, да, давайте как бы на завершение. Здесь еще идут некие комментарии, но мне очень хотелось бы, чтобы хотя бы 2 минуты у нас осталось на то, что мы хотели озвучить до эфира. Вот как раз мы понимаем, что то, что вы делаете, это удивительные, уникальные проекты. Он нужен, в любом случае, он нужен детям. Но любому проекту нужна помощь. Вот, пожалуйста, в 2 видах, в 3 словах скажите, какая помощь нужна?
Конечно же, как и все благотворительные фонды, нам, конечно, очень нужна финансовая поддержка. Но мы рассматриваем все виды поддержки крупных компаний. То есть, если мы говорим о перевозке детей из других городов, конечно, мы будем очень благодарны, очень рады сотрудничеству с авиакомпаниями, которые будут, которые смогут предоставить нам какую-то часть билетов для детей, для их сопровождающих. То есть это основная проблема, с которой мы сталкиваемся. Конечно, мы будем рады тем, кто будет помогать нам в расходных материалах, то есть кто сможет привозить памперсы, кто может помогать как-то с питанием и так далее, с одеждой, да, то есть это тоже постоянно требуется.
То есть нужны волонтеры, нужны волонтеры,
нужны автоволонтеры, да. То есть нужны, конечно же, финансы. Вот на данный момент у нас сейчас есть проблема, у нас привезли детей из Приморского края, колясочников, 4 человека.
И вам нужна коляска.
Нам нужна коляска, да, то есть это вот прям вот очень нужно. А вот если кто-то захочет помочь, да, то
друзья,
можно позвонить нам,
да,
по телефону 8499-381-79-75. А вот, будем очень рады и очень благодарны. Вот, и, конечно же, информационная тоже поддержка, и мы вам тоже очень благодарны,
да,
что у нас...
Поэтому, друзья, пожалуйста, откликнитесь, если у кого-то есть такая возможность, коляску, да, или пожертвовать на нее, пожалуйста, значит, еще раз повторите телефон.
8499-381-79-75. Это телефон нашего фонда.
Друзья, спасибо вам большое вот за то, что вы с нами были. Анна, спасибо вам.
Спасибо.
Я желаю,
вам,
на самом деле, вашему фонду развития, и чтобы ничего не мешало, абсолютно, никакая бюрократическая машина, потому что дети – это самое главное, что у нас есть. Спасибо вам, друзья. Еще раз надеюсь, что мы услышимся в следующий понедельник. Бог вам в помощь. Счастливо.
До свидания.